Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте.
Традиционно по пятницам у нас в гостях председатель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию. Кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Мы с вами не закончили в прошлый раз тему, которую подняли, и наши слушатели просили ее продолжить. Все-таки, как найти духовного отца? Потому что святые отцы говорят, что надо приложить все усилия для того, чтобы найти себе достойного духовного покровителя, ибо без него путь спасения весьма затруднителен. И как же вот простой прихожанин может понять, что именно этот священник может стать его духовным наставником, его духовным отцом? Не очень правильно, наверное, будет спросить, как начать поиски. Как человек может понять, что этот священнослужитель может стать духовным отцом?
Ну, вы знаете, я сразу, во-первых, хотел бы сказать, что у меня нет каких-то таких универсальных категорических ответов на все вопросы, в том числе тот, который вы задаете. И я вообще не уверен, что они в принципе у кого-то есть. Для меня вот, знаете, есть такое принципиальное понимание вот практики вообще, жизни вообще, да, но вот, по крайней мере, аскетической жизни уж точно, и оно заключается, это понимание или это характеристика этой жизни в том, что вот в православии нет алгоритмизируемых решений. То есть не существует алгоритма, вот универсального алгоритма на все случаи жизни для каждого человека, да, ну, помимо, естественно, понятно, что есть базовые какие-то положения, представления, да, но вот если А, то Б, да, это вот, это скорее характеристика, знаете, таких вот современных протестантских течений, да, где даже вот, скажем, миссионерство прописано, там есть, там, не знаю, миссионерские тетради, где люди вот, которые выходят там на уличную проповедь, да, так практикуется в протестантских общинах некоторых, вот там, они, вы не хотите поговорить о Боге, там, и так далее, вот. Вот. И там просто у них в этих тетрадях иногда прописано, там, не знаю, юноша в кепке, там, такое-то обращение, да, там, девушка с рюкзаком, да, то есть как бы подход. Но это все алгоритмы, которые упрощают жизнь до каких-то вот, ну, таких плоских, уплощают, да. И вот в православии никогда этого не было, и мы с вами об этом тоже уже в прошлый раз говорили, когда, помните, говорили о том, что достаточно осторожно нужно относиться к публикации писем, даже известных духовников, потому что эти письма были... Осторожно в каком смысле? Применять их к себе.
К чтению,
да, письма. Да, к применению даже к себе. Чтению это, может быть, можно спокойно относиться, а вот к применению к себе, да, потому что они конкретным людям. Поэтому вот первое, что я хотел бы сказать, что здесь нет какого-то единого алгоритма. Да? Вообще, вот, знаете, мне кажется, что христианство больше всего, вот если проводить какие-то параллели вот для человека, которому вот этот мир еще пока, мир нашей веры не очень знаком и известен, если пытаться ему объяснить, на что это похоже, да, то вот можно сказать, что это больше всего похоже на любовь. Хотя на самом деле не то, что похоже, это и есть любовь. Да? Но вот как в любви не бывает вот таких вот решений, да, как, так точно так же и здесь, поскольку это и есть, так сказать, любовь, да, то здесь всегда у каждого свой замечательный мир. Да? Вот. А что касается цитаты, которую вы привели, то давайте не будем забывать, что в первую очередь это касается, имеет, я имею в виду, что вот без духовника, без духовного руководителя сложно, это в первую очередь относится, насколько я понимаю, к монахам. Речь идет о том, что когда человек становится на путь монашеский, да, в общине, то, конечно, ему обязательно нужно духовное руководство человека, который этим путем уже прошел, и который будет его по этому пути вести. Давайте не будем забывать, что в православной монашеской традиции есть такая замечательная, уникальная, интересная практика, как исповедание помыслов. Это не исповедь, Да? Исповедь, там, покаяние – это таинство, которое предполагает, что человек кается в своих грехах, получает от священника разрешение, да, священник читает разрешительную молитву. Вот. И это вот особое таинство, одно из основных таинств православной церкви. А исповедание помыслов – это не таинство исповеди. Они могут там где-то совпадать, нет, но речь идет о том, что, скажем, в некоторых древних монастырях, особенно и сегодня, насколько я понимаю, это так или иначе практикуется где-то больше, где-то меньше, оно может быть ежедневным исповеданием помыслов, да, когда к опытному старцу, к опытному духовнику приходят молодые монахи, хотя, кстати сказать, старец тоже может быть молодым, да, старец – это понятие не связанное, это так, замечание на полях.
И это не младостарец.
Это не младостарец, а сам младостарец может быть старым, да. Вот. Приходят люди и рассказывают вот именно о движениях своей души за день. Ежедневное исповедание помыслов. Да? И духовник помогает ему, как помогает ему, этому человеку, который, этому монаху, который к нему пришел, как с этим справляться, что с ними, как реагировать на те или иные душевные порывы, да? Вот, на те или иные там, искушения, которые бывают, и так далее. Вот. И вот поэтому, конечно, здесь вот без такого духовного руководства в монастыре довольно сложно. Значит ли это, что в мирской жизни, там, в миру духовник не так важен? Наверное, не значит, безусловно, важен, но все-таки это другие условия жизни.
Да? Безусловно.
Да.
Но вот мне кажется, извините, пожалуйста, что перебиваю вас, и наоборот, в миру-то он особенно важен, потому что в монастыре человек и так в монастыре, и он более-менее в формате, попрошу прощения за такое циничное, может быть, циничное слово, в формате, который ему позволяет не забыть про Бога.
Вы знаете, и да, и нет. Вот простите, что я тоже вас перебиваю, но у нас такое общество взаимных комплиментов, взаимной вежливости, что, наверное, неплохо, этого очень не хватает в жизни. Дело в том, что есть такое представление, отчасти оно верное, но, на мой взгляд, только отчасти. Нам кажется, ну вот в монастыре там... Да, конечно, это как, знаете, как понятно, что вот монастырь – это место, которое всем, да, подталкивает человека вот к тому единому на потребу, которое он выбрал. Вот. Но как раз-таки в монастыре и начинается, собственно, такая... знаете, ярко выраженная, если можно так сказать, духовная брань. Почему? Вот есть такое тоже общее положение христианской аскетики. В миру человек может соблазняться там, через других людей, через какие-то ситуации, через, я не знаю, там, мир роскоши, и через бедность, да, которая тоже может быть большим соблазном, и так далее. А в монастыре вот человек пришел, действительно, вот так, как вы сказались, да, вроде бы все отсечено. Но тут-то лукавый начинает действовать уже непосредственно. И поэтому монахи сталкиваются с такими искушениями, которые в миру и не снились. Поэтому думать, что ты зашел в монастырь, надел подрясник там, или рясу, и тебе уже гораздо легче, совершенно неверно. То есть вот ваша вот эта вот характеристика, ее важно продолжить и сказать, что это не делает жизнь монаха легче. Это делает ее сложнее. Потому что он сталкивается. Посмотрите, там, искушение святого Антония, да, это тяжелейшие вещи, когда уже непосредственно, когда нет возможности через, там, других людей, особенно если отшельник, например, да, и вот он тогда и сталкивается. Почему нам кажется это, ой, что это какие-то полусказки? Нет, это не полусказки, это просто ситуация искушения, когда нет других людей, да, когда ты находишься там в пустыне один, а дьявол все равно действует. Мы же, так сказать, верим в то, что это все реальный духовный мир, да, поэтому здесь большой вопрос, и я бы даже сказал так, не то чтобы большой вопрос, а мне кажется, что вот это взвешивание, вот на одну чашу положить спасение в монастыре, на другую в миру, а где вот хуже, где лучше, где легче, где тяжелее, где сложнее, это оно, знаете, контрпродуктивно, что называется, да, потому что везде свои сложности, и есть что-то сложнее в миру, что-то сложнее в монастыре там, и прочее, прочее. Некоторые мои знакомые любят повторять: «Жена – великий старец». Вот, так сказать, путь к спасению, смирению и так далее. Ну, это, знаете, шутка, в которой есть доля шутки, вот, или правды. Вот. Но здесь, вот возвращаясь уже непосредственно к вопросу, от которого мы так разными интересными путями сейчас пытаемся уйти, я, простите.
Ну, да? Давайте все-таки придем к ответу.
Да, да, давайте мы придем к ответу, тоже, может быть, разными путями, но к ответу. Мне кажется, что, конечно, вот здесь, во-первых, нет и не может быть алгоритма. Да? Вот это как, ну, знаете, как, это ведь все связано все равно с путем человека к Богу. да, и где-то там в жизни каких-то конкретных людей появляются там духовники, да, сказать, что вот если хочешь найти духовника, понимаете, тут уж простите меня такое стилистическое снятие, тут уж невесту не знаешь, где искать, да, и вот люди спорят, а там можно, нельзя, и все равно кто-то находит в одном, кто-то не находит, или там жениха, да, вот, но, а тут духовник, понимаете, это еще более, так сказать, сложная задача, но понятно, что очень сложно искать духовника вне храма. Да, это гораздо сложнее. Поэтому это, конечно, предполагает нахождение... Знаете как, вот я бы что сказал, если исходить из общей такой логики, которая ни в коем случае не должна быть такой, ну, давлеющей, угу. Да, вот, непременной. Человек приходит в храм, вот он понимает, что ему в этом храме хорошо. Но не в смысле, что, знаете, вот он здесь устроил себе такой духовный комфорт, а на самом деле лжедуховный, потому что слово «духовность» и «комфорт», они вообще плохо сочетаются, на мой взгляд. Да? Потому что все-таки духовная жизнь – это подвиг. Подвиг – это движение, движение ко Христу. Движение ко Христу – там ты на лифте не заедешь. Да? Скоростные лифты не построены, и построены не будут духовные. Да? Это труд. Да? Отдай, как говорили, значит, древние монахи, отдай кровь, получи дух. Да? И Священное Писание нам говорит, что Царство Божие силою берется. Силою берется. Да? Вот, соответственно, это такая непростой путь. Вот. Но мне кажется, что, вот опять же, в рамках общей логики, это храм. И если вы понимаете, что вот этот храм вам помогает, да, то значит, что такое храм? Это прихожане и священники, да, священники – богослужение. Соответственно, дальше ты смотришь духовенство в храме, да, ты ходишь к человеку на исповедь, и ты видишь, что меняется в твоей жизни. Если ты понимаешь, что вот что-то не складывается, что называется, да, нет никакой беды в том, что человек может там обратиться к другому священнику. Единственное, что я бы очень не хотел, чтобы мои слова были восприняты нашими уважаемыми слушателями как то, что, знаете, пришел и как, знаете, как право, там, что называется, менять.
Выбирать, да.
Нет, выбирать, наверное, можно, ну, как бы со смирением, да, то есть не то, что пришел, а это что-то не то, мне батюшка сказал, пойду-ка я к другому, ой, а этот вообще там, да.
А это вообще грешить не разрешает.
Да, 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 это, да, грешить не разрешает, как у них странный такой.
Пойду поищу, кто благословит.
Понимаете, то есть здесь вот вопрос, конечно, в том, что любой священник, исповедующий священник, если ты к нему пришел, все, он в данном случае, он духовник, да, и ты так или иначе должен воспринимать, вот, но если мы говорим о, не просто вот об исповеди, если мы говорим о стремлении человека, о потребности человеческой, да, вот не то, что он в книжке прочитал, что должен быть духовник, а некой внутренней потребности в и готовности к духовному руководству. Вот это, знаете, очень важно.
Конечно.
Потому что если ты ищешь духовного руководства, ты должен четко понимать, что так или иначе в этом будет обязательный элемент послушания, там, элемент отсечения собственной воли.
Смирение.
Смирение, отсечение собственной воли. Да, то есть ты, как бы понятно, что, на мой взгляд, да, вот опытный духовник, он это не тот, который тебе все там запрещает, или, и вообще это другие отношения. Но ты должен внутренне понимать, что в том числе это означает и возможность такой фразы «нет благословения» mm-hmm. на это. Да? И к этому тоже надо быть готовым. Если ты к этому не готов, ну...
А меня, честно говоря, сейчас поделюсь личным опытом, мой духовник гораздо чаще ставит в тупик вопросом: «Ну а как ты сама думаешь?»
Вот, замечательно, что вы об этом сказали, потому что действительно это то, что вот я и хотел сказать, да, что духовник – это совершенно не обязательно человек, который тебе говорит «можно, нельзя», там, да, человек, который, вот, ну как мы вот в прошлый раз тоже с вами говорили, да, когда мне вот мой первый духовник сказал, что тебе Господь дал голову, ну, давай уже учись ей пользоваться, да, но в любом случае, то есть это, тут, знаете, тут принципиальный момент не такой, что он тебе разрешает, запрещает, там, и даже а принципиальный момент такой: общение с духовником приближает тебя ко Христу или нет, да, или он начинает заслонять собой Христа. Знаете, вот это вот такие тоже случаи бывают. Да? Или человек сам делает так, что вот фигура батюшки, замечательного батюшки, но вот помимо воли того же священника, да, вдруг начинает заслонять. Ой, знаете, как у меня была, помню, замечательная такая, ну, в кавычках, наверное, замечательная, разговор с одной дамой, которая рассказывала о том, как прекрасен вот ее настоятель в храме, куда она ходит. Она говорила: батюшка то, батюшка сё, батюшка это. Я говорю: да, вы знаете, а вот наш батюшка вот в таком-то храме. Она говорит: вы знаете, вот так странно это слышать, наш батюшка, как будто еще какие-то батюшки есть. Она так бесхитростно сказала, да? Но, то есть, понимаете, но это вот такой искренний был, да? И в котором, ну, что называется, и смех, и грех, да? Это, конечно, была шутка, но шутка, в которой тоже что-то такое было, что вот человек считает, что вот когда он, для него жизнь церкви сводится к жизни его прихода. Кстати сказать, другая тема, опять же, но вот с этим очень часто сталкиваются ребята, поступив в семинарии. Да, вот они помогали при храме, это может быть даже с детства, там кадила подносили и так далее, алтарничали. И вот они поступают в семинарию, и вдруг узнают, что мир церкви, он намного многообразнее, шире, сложнее и, по большому счету, конечно, интереснее и глубже, чем они себе представляли. Если у них весь опыт церковной жизни связан с опытом жизни одного прихода. Вот. Вот такие... То же самое и с духовниками, да, наверное, не мешает, наверное, в любом случае важно, прежде чем, вот если ты решил, вот духовник, да, просто пообщаться, ну, хотя бы там с несколькими священниками, да.
Можно анекдот расскажу? Из собственной жизни.
Я не знаю, почему вы меня спрашиваете. Вы
ну, потому что у нас про вас вечер. У меня в бытность моей учебы студенческой, я как-то попала в больницу перед сессией с травмой и практически, ну, мало у меня было времени подготовиться к сессии. И мне духовник говорит, главное, сессию не переноси, сдавай любыми силами. И я прихожу, начинаю сдавать, готовлюсь к основным экзаменам. Есть предмет искусствоведения, который почему-то воспринимался тогда как второстепенный. Теперь я понимаю, что он вообще один из базовых предметов. И я прихожу, мало подготовленная, на зачет и плаваю. И на меня преподаватель смотрит и говорит, вы знаете, я бы вам поставила зачет, я понимаю ваши отношения, но, к сожалению, меня духовник не благословил тем, кто плавает. Тем, кто плавает там в вопросах русского искусства 17 века, ставит зачет на халяву. Я на нее краснею, так смотрю на нее, говорит, а меня духовник благословил всеми силами сдавать зачет. В общем, мы с ней разошлись.
И чем сердце успокоилось?
Я пошла...
Надо было познакомить духовников. Надо, чтобы, так сказать, более уже на высшем уровне
решался
этот спор.
Да нет, ну договоришься, пошла, я еще почитала, в общем, поставила на меня зачет.
Но видите, каждая из вас исполнила благословение.
Да-да-да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте. У нас в гостях по пятницам традиционно Владимир Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата.
Владимир Романович, я заранее извиняюсь за то, что резко поменяю градус нашего разговора, но все-таки есть актуальные темы, и было бы странно нам с вами этот вопрос обойти, да, вот в последнее время, ну, на виду, на слуху церковная инициатива относительно борьбы с абортами, да, с распространением абортов. И я бы хотела вас попросить как-то это прокомментировать и, может, подчеркнуть, что здесь самое актуальное, да, там, для нас, как для христиан, что вторично, и... потому что интерпретаций много разных.
Да, спасибо большое, что вы подняли эту тему. Действительно, мы даже на прошлой неделе... Вот чуть больше недели назад, в прошлый четверг, проводили пресс-конференцию в информационном агентстве ТАСС, и поводом к этому стало то, что и та инициатива, с которой церковь обратилась к государству, она получила не вполне верную интерпретацию в СМИ, и она помнит, что инициатива была озвучена в очередной раз, потому что и до этого церковь выступала с такими предложениями, но вот так вот публично, громко и однозначно она была озвучена Святейшим Патриархом во время рождественских чтений, а точнее парламентских встреч, которые у нас сейчас уже несколько лет по традиции проходят в рамках рождественских чтений, когда Святейший Патриарх выступал перед депутатами Государственной Думы. И вот в качестве одного из предложений государству Патриарх сказал о том, что нам считается нравственно важным, оправданным вывести аборт из системы обязательного медицинского страхования. Потому что отношение к аборту не только у Русской Православной Церкви, а вообще у всех традиционных религий совершенно однозначное. Да? И в данном случае получается, что миллионы людей, которые придерживаются этой точки зрения, они эти аборты оплачивают. Вот мы с вами на сегодняшний день оплачиваем аборты, которые совершаются, поскольку они делаются, как сейчас принято говорить, на деньги налогоплательщиков. Но нас интересует здесь, вот, для нас важна здесь вот именно этот момент, который связан с несколькими другими важнейшими вещами. Давайте не будем забывать, что аборты, собственно, мы унаследовали вот эту тему из советского времени, так или иначе, когда, скажем так, никто не спрашивая женщин, да, ввел, ну, это почти как некую общественную норму, да. И вот сейчас получается, что когда женщина, ну, типичная ситуация, к сожалению, например, там за 30, особенно за 35, вот если она приходит к доктору, и он говорит, да, вы беременны, то очень часто она может слышать, ну что, аборт? Да, или даже без вопросительного знака.
Это
да?
Почему?
То, а потому что, ну, возраст, что там, риски и прочее, да зачем и так далее. То есть это в общественном сознании это является некой почти нормой. Угу. Да? А понятно, что человек, он ориентируется на существующем, так или иначе, да, хотя говорят, что вот сейчас время такое, ненормативное развитие культуры и так далее, так или иначе человек, обыватель ориентируется на норму. Это важно, поэтому нормы и важны. Да? И поэтому для нас вот это выведение системы аборта из ОМУ, да, из ОМС, простите, оно предполагает в том числе изменение нравственной нормы в обществе, да, и изменение взгляда врача на это. Слава богу, кстати сказать, сейчас распоряжением правительства, если я не ошибаюсь, но есть, в общем, документ, который позволяет врачам по религиозным соображениям отказываться от проведения этой операции. И вообще, а потому что сейчас что получается? Сейчас аборт стоит в ряду медицинских услуг, которые оказываются в рамках вот этого мандата, так сказать, обязательного медицинского страхования и так далее. В чем искажение нашей позиции в СМИ? В том, что, во-первых, стали говорить, что церковь, как всегда, стремясь все запретить, теперь призывает запретить аборт. Мы не призываем запретить аборт. Да? Понятно, что платные операции будут совершаться.
Нет, подождите, еще же очень важно отметить, что существует просто необходимость в такой негуманной, прямо скажем, операции по медицинским показаниям, если это угрожает здоровью женщины.
Да. Значит, тут дальше возникает вопрос, что существуют разные ситуации. Да? И мы говорим сейчас вот именно о базовых общих вещах. Понятно, что есть нюансы. Да? Мы готовы, естественно, обсуждать, считаем правильным, ну, необходимым, неизбежным обсуждать. Там много, понимаете, слушайте, бывает там ситуация инцеста, да?
Да,
беременность,
да,
во время инцеста, во время изнасилования, да, там 14-летней
девочка,
девочка,
да,
и так далее. Но самое главное, что Святейший Патриарх, выступая, он не просто продекларировал, как это в некоторых СМИ было подано, а он сказал, что мы прекрасно понимаем, что эта инициатива должна сопровождаться комплексным решением проблемы, которая предполагает там открытие специальных мест, где женщины должны, вот если мы убеждаем женщину не делать аборт, они должны там получить помощь. Помощь во время беременности, помощь после родов и так далее. Более того, церковь, ну, если хотите, показывает пример, потому что у церкви есть такие учреждения. В 2014 году Русская Православная Церковь оказала помощь более 15 тысяч женщин получили помощь в Русской Православной Церкви в 2014 году в подобной ситуации. У нас на сегодняшний день открыты там 27, по-моему, домов ребенка, да, в масштабах церкви, их число будет расти. Более того, мы, вот об этом говорил владыка Пантелеймон неделю назад на нашей пресс-конференции, что любой храм – это место, любой храм, у нас очень много храмов, потому что нам стали говорить, а вот, ну хорошо, в Москве есть такой приют, а вот там в какой-нибудь деревне грязь, там нет, да, но почти везде есть храм. И мы себе не представляем ситуацию, и более того, это сейчас на это ориентирована церковь, да, чтобы храм становился в том числе и местом, простите за такое сухое выражение, социального служения. А поэтому человек может прийти в храм, и не представляешь себе, не представляешь ситуацию, что перед такой женщиной будут закрыты двери храма. Как-то поможем. Там меня, знаете, удивил один журналист, который, ну, видимо, из самых благих побуждений, вот на этой пресс-конференции он сказал... Да, но вы понимаете, что вот в результате того, что вы предлагаете, это еще плюс миллион детей. Ну, он потом стал говорить, что вы меня не так поняли, да? Я говорю, вы знаете, как бы мы вас не понимали, плюс миллион детей – это очень хорошо. И, знаете, на этом настаиваем, как бы, и считаем, что нужно... Да, сложно это? Сложно. А что легко, да? Что хорошее легко? Давай, ну и что сложно? Так тем более мы должны стараться это делать.
И как это... Давайте к практической стороне вопроса.
Практическая
вернем.
Сторона вопроса заключается в том, что сейчас внесен законопроект депутатами Мизулиной и Поповым, если я не ошибаюсь, вот, который... там, видите, там есть... Вот, связанный с подобным... Ну, то есть вот призыв патриарха, призыв церкви был услышан, и вот депутаты внесли свой законопроект там, в первое чтение. Там есть вопрос, который дискутируется, нам их тоже задавали. Например, в этом законопроекте сказано, чтобы аборты не проводились в частных клиниках. Логика врачебная, которая за этим стоит, понятна. Потому, ну, есть такое стереотипное мнение, да, наверное, дыма без огня не бывает, что частная клиника всегда, собственно, ну, говорят, что есть клиники, которые вообще просто гинекологические, которые живут за счет абортов, да, понятно, что они будут так или иначе воленс-ноленс, как говорится, подталкивать, да, женщину к тому, чтобы она вот в ситуации такой пограничной подталкивать ее к аборту. И поэтому, насколько я помню, в этом законопроекте, не знаю, может, сейчас уже что-то изменили, вот, предложено, выводя из системы обязательного медицинского страхования проводить только в государственных учреждениях. Есть еще какие-то вещи. Вот мы, так я бы сказал, что для нас вопрос, там, где это будет проводиться, мы считаем, что это уже вопрос сугубо профессионального сообщества. Ну, а пусть обсуждают, надо выслушать, конечно, общество в целом, но пусть медики сами решают. Да пусть они ставят какие-то тут, так сказать, я не знаю, там границы, барьеры, там, или наоборот расширяют что-то. Для нас, для церкви, для верующего человека принципиально одно. Мы считаем, что, конечно, аборт должен быть выведен из системы обязательного медицинского страхования. То есть он должен стать платным.
Подтверждаю.
Любой. Вот но, опять же, возвращаясь.
А дальше я говорю, нет,
нюансы,
вот, исключительно, а да, нюансы. Есть некоторые нюансы. Но в целом, да, и именно потому что только это позволит нам в том числе и убрать это как норму. Но еще раз, вот, дорогие друзья, я хочу сказать, что мы должны понимать, что это не декларация, которую мы ставим для галочки или для очистки совести, а это должно сопровождаться комплексом мер, да, многие из которых церкви уже приняты, ну, в масштабах церкви. Да? Если все общество присоединится, если государство присоединится, то мы сможем это сдвинуть все. И сдвинуть, и все будет нормально. Но я считаю, что нет такой цены, которую мы должны жалеть, да, что мы ее заплатили за право детей рождаться. Вот о чем речь.
Возвращаясь и в подтверждение предположения о том, что частные клиники зачастую мотивированы в том, чтобы склонить женщину в сторону аборта. Вот у меня была однокурсница, которая там была беременна, и мы ее отговаривали делать аборт. Она ходила на консультацию и возвращалась оттуда с решимостью его делать. И мы вот ее несколько раз отговорили, и ее убедили это делать в клинике на один раз больше, чем мы отговорили. И сейчас прошло много лет, она ужасно жалеет, она до сих пор рвет на себе волосы, у нее жизнь, ну, как бы, ну, просто человек со сломанной жизнью.
Ну, потому что она совершила убийство.
Ну, да, и безусловно, но вот знаете, вот на нашей этой пресс-конференции, которую я сегодня вспоминал, которая была неделю назад, был, например, руководитель общества педиатров России, и он справедливо говорил и о показаниях для здоровья, для репродуктивной функции, как врачи называют это женщин, да, потому что очень высок риск бесплодия, например, да, после аборта и так далее. Поэтому тут очень много сложных вопросов, которые, в общем, безусловно, надо обсуждать и как-то из этой ситуации выходить.
Ну, а потом еще совесть, которая, может быть, в какой-то момент удается заглушить, все равно потом просыпается и никуда не девается.
Да, ну это тяжелейшее. И причем, знаете, вот что еще о чем хотелось бы сказать. Вот когда эта инициатива стала обсуждаться, то вот в интернете, как принято говорить, ну, а точнее, там, в социальных сетях, я сам сталкивался с тем, что говорят, а что мужики лезут? Вот чего лезут мужики, это вообще должна решать женщина, вопрос женщины и так далее. Вот мне кажется, это тоже, знаете, такой странный такой перевертыш, особенно когда говорят женщины, которые говорят, вот мужики ни за что не отвечают. Вообще понятно, что это решение должно быть двух людей. Да? Или там отсутствие вот такого нехорошего, на мой взгляд, решения. Да? И я вот еще раз хочу повторить, что давайте мы будем опять же вот в обществе говоря о важности материнства, не забывать там о важности отцовства. Да? Я вот безусловно убежден, мое личное глубокое, глубочайшее убеждение, что точно так же, как для женщины, если хотите, самым важным там в жизни является материнство, точно так же для мужчины самым важным является отцовство. А вот, что не мешает им там где-то работать. И поэтому, понимаете, здесь вот тоже очень важный момент. Это конечно, и ответственность мужчины тоже. Колоссальная ответственность. И мне кажется, что это очень важным. И это может быть, кстати сказать, и вот эта тема тоже может быть поводом для того, чтобы мы еще раз поговорили в том числе и о семье, и о важности там и материнства, и отцовства.
Ну, кстати, и церковь ведь и считает, что мужчина наравне с женщиной несет ответственность именно за ребенка, который не,
безусловно,
который даже не родился.
Да, в основном
если он потакает.
Да, в основном социальной концепции Русской Православной Церкви сказано, что мужчина несет в данной ситуации, вот в таких ситуациях также несет ответственность, его позиция.
И тоже берет грех на душу.
Да.
Я бы хотела все-таки вернуться, с вашего позволения, к другой практической стороне дела. Она мне интересна. Вот Владимир Романович сказал, что если женщина не может найти поддержки, она должна прийти в храм, и там ей помогут. Вот на практике как это должно выглядеть? Женщина приходит в храм. Как правило, это молодая девушка. Как правило, да, там ей 20 лет плюс-минус, да, в такой ситуации потерянной. Говорит, здравствуйте, я беременна. сомневаюсь, боюсь, учусь, денег нет, мужа нет, помогите, так? Но это же, ну как это должно выглядеть?
Ну, во-первых, я единственное, что я бы не сказал, что вот если ей негде найти помощь, да, она, вы сказали, найдет в храм. Она в храм в любом случае, мне кажется, если, особенно если это верующий.
Вы сказали, что нужно прийти в храм.
Нет, я говорю, что вот вы сказали, что вы так интерпретировали мои слова, что если человеку некуда идти, он пойдет в храм. Я имел в виду, что если человек находится в деревне и уже вот с этой проблемой совсем некуда пойти, то он может обратиться в храм. Но я вообще считаю, что человек, он в любом случае, даже если он в большом городе живет, ему стоит пойти в храм. Во-первых, в том же храме могут подсказать, если есть такой центр. Но даже если их нет, вот, то, конечно, если вот человек говорит, а куда мне идти? Вот моя ситуация нет. Ну, тогда вот это может быть мотивом, если, допустим, человек не ходит в храм. Он может прийти практически куда обратиться? Ну, в первую очередь, конечно, к священнику. Потому что вы знаете, что вот у нас по благословению Святейшего Патриарха сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы в каждом храме был человек, который отвечал бы за вот это самое социальное служение. Да, и чтобы храмы, кроме того, что они в первую очередь, конечно, являются местом, где люди обращаются к Богу, где совершается Евхаристия, но чтобы храмы становились такими центрами там, взаимопомощи. Да, и вообще, ну, это нормально, когда, знаете, вот там люди в храме, там, община, священник, они начинают думать, кому бы помочь, например, в том районе, в котором находится храм. Да, это нормально, так и должно быть, и так и происходит. Сегодня все чаще и чаще. Храм может стать там местом для проведения досуга молодежи, там, почему там нельзя им там показывать какие-то фильмы и так далее. Но если вот к нашей теме вернуться, то, конечно, община всегда поможет. Так и происходит. Мы ведь у нас все время в церкви идет, ну, какая-то помощь, там, в церкви собирается для людей в тяжелой ситуации в том или ином случае. Вообще церковный какой-то сбор, там, не знаю, храмовый, епархиальный, как угодно. Поэтому, конечно, в храме обязательно помогут, должны помочь. Есть телефоны нашего отдела, синодального отдела по благотворительности социального служения, который также может помочь человеку из любой точки, там, если он позвонит, ему скажут, а где в его, так сказать, районе, да, можно обрести помощь и так далее. У нас даже вот на этой, уж простите, еще раз вспомню эту пресс-конференцию, мы пригласили двух мамочек, которые, причем одна девушка из Тулы, вот, которая вот точно так же, выйдя на отдел по благотворительности, ей сотрудница сказала, подожди, я приеду, и вот поехала к женщине, у нее уже был один свой ребенок, а она рассказала эту историю свою сложную, когда она оказалась фактически на улице, без друзей, без родственников, без всего, беременная и с одним маленьким ребенком на руках, ей некуда было идти, она пришла в дом, значит, церковный, где ей помогли, ну, в специальный, значит, центр, ей помогли, ей оказали юридическую помощь, она получила, родила ребенка, получила материнский капитал, купила квартиру. Счастливо живет в Туле.
Но это единичные случаи.
Ну как единичные случаи? Во-первых, их уже не единицы, так сказать, десятки. Я же вам сказал, 15 тысяч человек в 2014 году.
Это
уже не единичные. Нет, это
по России.
Да. Это уже не единичные случаи. Вот. Мы надеемся, что это все будет расти. Но в данном случае количество этих домов будет расти. Но я в данном случае хотел сказать, что это церковь здесь как, ну, как маяк, как пример, да, ведь многие могут создавать такие дома, там, да, общество, есть общественные организации, которые тоже могут в этом участвовать.
И благотворительные, ну, даже самое милосердие, наверное, службы.
Но тут возникает еще один вопрос. Да, вот, Владимир Романович, вы говорите, община то, община все, община поможет. А если человек не в общине, ну, не является ли община... Как
в этом... Ну, послушайте, когда мать Тереза поднимала детей голодных в Калькутте, она же не спрашивала, ты католик или нет?
Так мать Тереза одна была?
Ну, а храмов много, тем более. Мы в гораздо более выгодном положении.
То есть община не является чем-то закрытым. Человек может первый раз прийти и, в принципе, рассчитывать...
Ну, так должно быть. Да? Если это не так, это тем хуже для общины. Но я еще раз говорю, что нельзя себе представить, что приходит человек, говорит, мне плохо. Да, ему говорят, пошел вон. Ну, это что, христианское отношение к жизни? Понятно, что бывают разные случаи, много мошенничества, надо разбираться. Но когда женщина беременна, там какое мошенничество? Там вот есть некий медицинский факт. Понимаете, значит, все, это уже не один человек, а два. Там уже другая душа, так сказать, другой человек под сердцем носится. И это совершенно очевидная история. Поэтому если нет у общины возможности помочь физической, значит, будет искать, повторяю, что ну, это же мы же одна церковь. А будем искать возможности и... Только так, а как по-другому?
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас сегодня в гостях председатель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
«Светлый вечер. На радио «Вера».